Я рад приветствовать дорогих наших студентов Слова Божьего на нашей очередной лекции. И если вы сейчас меня видите, то это значит, что это понедельник, 7 часов вечера по калифорнийскому времени. И это означает, что я уже сейчас нахожусь в самолете, который направляется из Майами, и завтра я буду с вами. Так получилось, что мне пришлось отбыть срочно на одно очень важное совещание, но благодаря современной технике наша лекция может продолжаться, и я надеюсь, что мы вместе с вами изучим сегодня очень важные божественные истины. Сегодняшняя наша тема так и называется «Как получить исцеление?». Знаете, это очень сегодня серьезный вопрос. Люди обеспокоены состоянием своего здоровья и ищут любые способы, чтобы его как-то поправить. Очень часто сегодня люди приходят в церковь только ради того, чтобы получить это исцеление. Зачастую оно, как вы видите на этой картинке, получает такие абсолютно странные и непонятные формы в виде таких молитв, после которых человек, вот видите, падает на спину, и это называется возложением рук. Действительно, рука Божья не сократилась, чтобы спасать, и Господь сегодня исцеляет. Однако здесь надо учитывать, как Господь исцеляет, не через одного человека. В послании Якова в 5 главе апостол прямо говорит, что необходимо делать человеку, который болен. Написано: «Если кто болен из вас, 14 текст, пусть призовет пресвитеров церкви». Это очень важный текст. Важность его заключается в том, что здесь, в этом тексте, Священное Писание регулирует нам, как человек должен по христианским канонам просить исцеления у Господа. Посмотрите, призовет пресвитеров церкви во множественном числе. Это говорит нам о том, что не может один человек иметь дар исцеления. Бог мудро говорит на эту тему, зная, что в последнее время появятся целители и чудотворцы, которые будут зазывать. Мы знаем, что творит сейчас Кашпировский и другие ему подобные, и мы знаем о том, какие страшные последствия случаются у людей, которые идут к таким единоличным целителям. Вы знаете, что очень часто, когда человек приходит к такому целителю или целительнице, то женщина говорит: «А ты крещенный? Еще даст иконку поцеловать?» И мы неоднократно читали этот текст, записанный в Евангелии от Матфея, 7 глава, которым Иисус заканчивает свою проповедь Нагорную и говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Многие придут и будут говорить: именем Твоим мы исцеляли и бесов изгоняли. А я скажу вам: не знаю я вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Как знать нам сегодня, где исцеление от Бога, а где не от Бога? Это очень просто, собратья. Вот почему мы провели с вами 3 лекции подряд, говоря о принципах закона Божьего. И вчера мы закончили и говорили: законом мы не спасаемся, но познаем, что правильно, а что неправильно. Как человек может именем Бога исцелять? Значит, человек близок к Богу, и давать кому-то целовать икону, такие вещи делать, а не знать простейшей 2-й заповеди: не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им. Или как может исцелять человек именем Бога, не зная 4-й заповеди? Говорит, что пророчествует или исцеляет, а такую простейшую вещь, что Бог ему не открыл? Давайте задумаемся. Дары исцелений могут быть только там, где люди служат Богу и соблюдают Его принципы и заповеди. И в такой церкви дары исцеления ни разу не проявляются через одного человека, что Бог знает, что очень сильный дар. Поэтому призови пресвитеров. И написано дальше, это важно: и пусть помолятся над ним и помажут его елеем во имя Господне. Кто исцеляет? Пресвитеры. Давайте посмотрим. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Кто исцеляет? Господь исцеляет, собратья. Не церковь, не пресвитеры, а Господь. Он является нашим целителем, Он является нашим врачом. И написано: если Он соделал грехи, простятся Ему. Видите, как исцеление физическое связано в единую цепочку с исцелением духовным. Оно не может быть разделено. Потому что как мы можем просить исцеление у Господа, если мы нарушаем те принципы, которые Он предписал? И, кстати говоря, Бог предусмотрел и знает, что мы люди, которым свойственно быть больными. Но Бог показывает нам, как быть здоровыми. Часто мы, испытывая недуг, особенно хроническое какое-то заболевание, начинаем как раз искать вот такой шоковой терапии. Знаете, это американский подход. Философия американской медицины – она заключается в том, что если человек болен, его сразу нужно на хирургический стол. И я должен вам сказать, конечно, тут, конечно, спору нет. Американская хирургия намного сильнее нашей бывшей советской. Тут и аппаратура, тут и лекарства, и все. Но я думаю, что вы меня поймете. Далеко не всегда человеку полезно идти под нож или садиться на какие-то сильнодействующие средства. Советская медицина, как это говорят специалисты, она была сильна тем, что в советских больницах людей выхаживали. Очень часто хорошие советские врачи вместо сильнодействующих каких-то препаратов и методик предписывали консервативное лечение. И то же самое дает Господь. Консервативное лечение – это изменение нашего стиля жизни. Зачем бежать и искать: «Господи, исцели меня», когда прежде чем это делать, может быть, надо что-то посмотреть в своей жизни? Знаете, Библия уже дает нам очень конкретные правила своей божественной медицины. Они простые, они не тяжелые. Очень часто, к сожалению, с другой стороны, мы, не понимая библейского языка, не понимая библейской культуры, начинаем над этими заповедями смеяться и говорить: «О, это для евреев диких там в пустыне дано». Я помню, как известный проповедник, православный священник Андрей Кураев смеялся над одним пастором, который уважал библейский божественный закон, и говорил: «Ну что ж, 10 заповедей, конечно, хорошо, но раз ты не говоришь, что вторая заповедь запрещает поклонение иконам, то тогда…» И он еще так демонстративно, это было перед телекамерой, было на ростовском телевидении такое ток-шоу лет, наверное, 12 уже назад. Он встает, так подходит сзади за кресло этого пастора и говорит: «Дорогой мой брат, а где у тебя лопаточка?» Ну, конечно, диакон Андрей Кураев здесь ссылался на тексты Старозакония, 23 глава, 13 текст, где написано, что кроме оружия твоего у тебя должна быть лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и зарой ею испражнение твое. Ну, мне понравился находчивый ответ этого пастора. Он сказал: «А ты, диакон Кураев, что, у себя в квартире прямо на ковер?» Знаете, библейский язык, он, конечно же, приспособлен, был к условиям той пустыни. Но Библия устанавливает нам принципы гигиены, элементарной гигиены и санитарии. Поэтому Господь говорит нам через Моисея в книге Исход, 15 глава, говорит: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Посмотрите, как здесь, это Исход, 15 глава, 26 текст. Посмотрите, как здесь Господь мудро говорит о том, что значит Он целитель. Он не говорит, если ты прибежишь ко мне, чтобы на тебя на лоб возложили руки, и ты падешь на спину и получишь исцеление. Нет, он говорит, я целитель твой, но если ты хочешь получить исцеление, посмотрите, слушайся гласа Господа прежде всего. Только если болезнь тяжелая и серьезная, тогда обращайся за елеепомазанием. Но прежде посмотри, потому что написано, если содел грехи, простятся ему. Мы вчера говорили с вами, вернее, в субботу вечером, грех есть беззаконие. Как мы можем просить чудо исцеления, если мы нарушаем божественные законы здоровья, которые он нам дал? Вы знаете, очень часто воспринимается закон Божий как какие-то такие жуткие, неудобоваримые, глупые нормы, которые Бог дал для евреев. Ну, извините, что это за Бог? И зачем он это делает? Чтобы потом это отменить? Посмотрите, что Господь говорит. Говорит, если вы будете слушаться гласа моего, то вот тех болезней, которые в Египте были, вас не будет. Действительно, Египет славился своей медициной. Перед вами вот это вот изображение египетского бога. Он же появляется и в греческой мифологии. Это бог Асклепий или Аскулап. Один из главных египетских богов. Египетские жрецы обладали большими знаниями в медицине, анатомии, и знали очень многие секреты. Но тем не менее, сегодня, когда археологи разбирают вот эти мумии, они находят, что вот эти фараоны умирали от страшных сердечных, легочных заболеваний. В сосудах, забальзамированных до сих пор, на 2,5–3 тысячи лет остались огромные холестериновые бляшки. Апостол Павел говорит нам те же самые слова, который Господь говорил через Моисея в книге «Исход». Он говорит нам, не знаете ли, что ваши тела – суть храм с Духа Святого, живущего в вас? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Что это значит? Бог говорит о том, что нанесение, а еще тем более сознательное нанесение вреда нашему здоровью, есть серьезный грех. Это говорит нам апостол Павел. Посмотрите, то же самое послание, 1 Коринфянам, 3 глава. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Знаете, мы все очень хорошо понимаем. Нас здесь, в Калифорнии, все имеют автомобиль. И все прекрасно знают, что в этот автомобиль надо лить. Я однажды был свидетелем такой трагикомической сцены. Еще на Украине, на трассе Киев, вернее, Харьков-Симферополь, значит, в районе Запорожья на автозаправке не было бензина. И бедняга, старичок, водитель запорожца, такого старенького, понимаете, голосует, ему ехать надо. И он голосует. КРАЗ едет, он его останавливает. Дай, пожалуйста, бензинчик. Это рядом базарчик, мы там стоим. постное масло покупаем, наблюдаем всю на эту сцену. Он этого водителя КРАЗа умоляет, дай мне бензина. Водитель такой смотрит на него, ты уверен, что тебе мой подойдет? Ну слушай, говорит, ну мне ехать надо. Ну ладно, слил ему солярку с пака своего, такую конкретную. Этот водитель заливает его в бак, видимо, там чуть-чуть было бензина. Вы, наверное, вспомните этот звук двигателя, который имеет воздушное охлаждение у нашего запорожца. Как он завелся на этой солярке. Солярка же от взрывом заводится, а не свечой. Это можно было подумать, что раздается артиллерийская канонада. Я не знаю, что от этого двигателя осталось, но бедный человек налил не то и потерял автомобиль. Понимаете, а что мы делаем со своим телом? К сожалению, наш организм Бог создал очень-очень сопротивляемый, и поэтому мы льем туда, все, что можно туда лить. Но Библия говорит, что это проблема. Смотрите, например, наша родная проблема – алкоголизм. Вино глумливо, секера буйна, увлекающийся ими, неразумен. Очень часто мы смотрим на эти слова, записанные в книге притчи, и думаем, а, ну что тут, мы не особенно увлекаемся, только по праздникам. Но Соломон продолжает. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Видите, впоследствии. Не только глаза будут смотреть на чужих жен, но впоследствии будут кумулятивные эффекты. Накопительные эффекты употребления алкоголя. Апостол Павел говорит те же самые слова. 1 Коринфянам 6 глава. Не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы – ни пьяницы, ни злоречивые, что? Царство Божье не наследует. Пьянство – это такой же серьезный грех, как воровство. Но знаете, в чем проблема? У нас в русском языке есть столько слов, говорящих о выпивке, что мы думаем, конечно же, это нам не касается. Пьяницей в русской культуре считается человек, который каждый день валяется под забором. Но давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, сколько раз ваш муж должен переспать с другой женщиной, чтобы он считался прелюбодеем? Или сколько раз нужно украсть, чтобы тебя посчитали вором? Так сколько раз нужно оказаться в состоянии алкогольного опьянения, чтобы прослыть в глазах Божьих пьяницей? Здесь у меня есть такой интересный экземплярчик. Я приобрел это в Москве. Такие российские водительские права. Ну, конечно, это смешно. Здесь изображен Владимир Ильич. Но вот здесь есть такое памяточка. По этой памяточке вас, а правила во всех странах одинаковые, по этой памяточке вас, если обнаружат выпившим вот такое количество, вы будете считаться в состоянии алкогольного опьянения. Посмотрите, всего лишь 50 грамм водки. Некоторые люди считают, что для здоровья нужно каждый день полезно 50 грамм водки. Здесь же 50 грамм. Полтора часа человек считается пьяным. Не говоря уже о 100 граммах коньяка, где человек пьян в течение 4 часов. Что касается сухого вина, то каких-то 200 грамм портвейна, это стакан портвейна, делает вас пьяными в течение 3,5 часов. И одна бутылка пива пол-литровая делает вас пьяными в течение 1,5 часов. Да, конечно, кто-то сошлется на слова апостола Павла к Тимофею, что тебе для желудка нужно немного вина. Но, собратья, сколько это немного? Когда в медицинских целях нам дают наркотик, по-медицински он называется анестетик, то стоит врач и отслеживает конкретно дозу, когда вам она нужна, чтобы вы, не допусти, Господь, не стали наркоманами после операции. Да, есть таблетки, в которых есть вещества соответствующие, есть лекарства, сделанные на алкоголе. Это все лекарства. Посмотрите на эти дозы. Ни одно из лекарств по своей дозе не приближается даже к размеру рюмки. Что же касается других аспектов, что мы кладем в наше тело. Знаете, с самого начала творения, еще в Едемском саду, Бог вообще-то установил для человека вегетарианскую диету. Скажите, пожалуйста, как могло быть по-другому, если Бог сотворил небо и землю и не планировал, чтобы там была смерть? Поэтому человек ел траву, сеющую семя, злаки, то бишь, плоды древесные, все это было. Но, естественно, Бог знал, что после потопа климат изменится, и после потопа мы вынуждены будем есть мясо, откуда-то белки надо будет брать. И поэтому он дает такое разрешение, но уже с самого начала Бог знает, какое мясо, какого типа белок в нашем организме будет усваиваться, а какой не будет усваиваться. Знаете, часто ссылается на текст, что Бог говорит о том, что после потопа Ною было разрешено есть все, что двигается. И все движущееся даю вам в пищу. Но вы знаете, какая с этим проблема? Мы очень часто воспринимаем еврейское выражение «все», «весь» и «всякий» в контексте абсолютного значения. В еврейском языке любое выражение котором есть слово «все», «весь» и «всякий», нужно смотреть в его контексте. Нету абсолюта. Я вам приведу пример. Помните, был такой фильм «Сноуборд Лото 82». И там такой есть эпизод. Они бедные, голодные, бегут где-то в Крыму по лесу, нашли консервную банку, нашли банку с консервной, открыть не могут, а он голодный, бежит, видит кусты. Там ягоды. Он голодный, он говорит, как ты думаешь, можно это есть? Он говорит, можно. Ну, тот взял, напихал себе в рот. Тот говорит, только отравишься. Понимаете, так же и здесь. Мы очень хорошо знаем о том, что не всякое мясо есть для нашего тела полезно. И Бог это знает. Поэтому посмотрите, 7 глава Бытия. До того, как Бог дает закон на Синае, Всевышний уже Ною говорит о разделении между скотом чистым и скотом нечистым. Посмотрите, он говорит, из чистого скота возьми по 7, а из нечистого по 2. Если можно было Ною есть все, то у нас бы какие-то виды животных не выжили. Если бы Ною можно было бы есть собаку, а взяли только одну пару особей, ну то мы бы уже остались без домашних питомцев. Но по 7 взято специально, что это Бог предполагал Ною в пищу, а нечистые не предполагал в пищу. Поэтому здесь конкретно нам говорится о том, что уже в самом начале Господь предполагает, какое мясо, какие белки нам полезны. Ну и давайте посмотрим этот принцип. Он его хорошо излагает нам подробно в книге Левит, 11 глава. Посмотрите. Вот скот, который можно есть. Посмотрите. И волы, и овцы, и козы. Посмотрите. Всякого можно есть. Принцип простой. Скот, у которого раздвоены копыта, на обоих копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, тот ешьте. Есть достаточно чего кушать. Бог не обделил нас ничем. Ну, а есть те, которые Бог не говорит, нельзя кушать. Это мясо не полезно. Вот какие животные нельзя кушать, посмотрите. У них раздвоены копыта, но нельзя их есть. Верблюда нельзя есть, да? Тушканчика. Поэтому, собратья, если вы хотите быть здоровыми, если вы желаете слушаться рекомендаций Господних, то, пожалуйста, из ваших холодильников пойдите и выкиньте всю верблюжатину, ну и тушканчиков заодно тоже. Правда легко? А вот как насчет вот этого? В 8 тексте. Вот это, к сожалению, нелегко. Знаете, в каждой культуре есть своя пища, на которую мы иногда смотрим, и нас тошнит. Я вот жил в Нью-Йорке, там есть такой район, Флашинг. Это как Пекин. И вот идешь, и китайский ресторан, а такая, знаете, на витринах висят как бы разделанные туши, по-моему, котов. И смотришь, добро пожаловать на покушать. Ну, извините, пожалуйста. Даже если я очень голодный, я не зайду в этот ресторан. Ну, нам легко говорить о других. Но у нас есть в культуре тоже то, чего мы любим. А в глазах Божьих Бог говорит нам, нечиста она для вас. Ничем не отличается по структуре своего белка, который не усваивается нашим организмом. Свинья ничем не отличается от собаки. Ничем. И от других животных, которые не употребляются в пищу. Бог это говорит. Не потому, что Он хочет нас чем-то ограничить, но потому, что Он хочет уберечь нас от беды с нашим здоровьем. Чтобы мы потом не бегали, имея хроническое заболевание, и не искали чудо исцеления. Зачем? Когда Бог сначала прописал нам свое лекарство. Зачем это делать? Бог уже нас убережет. Только стиль жизни надо поменять. Врачи сегодня и исследователи подтверждают те библейские факты. Посмотрите, что обнаруживают в крови свиньи. Вот это разрез. Интересно, если вы сделаете такое исследование, можете найти свинью, вот, и поднять ей заднее копыто, и нажать на центральный палец. И у вас вытечет такая жидкость. Вот эта жидкость, и вот ее срез показан на микроскопе, это такой вот типа отток из лимфы. Это способ, как свинья удаляет токсины из организма. Наши токсины все уходят через почки. А у свиньи есть еще один способ отвода токсинов. И вот в этих срезах виден вот этот вот, я небольшой специалист в микробиологии, но вот этот микроб называется трихина ларва. Я только знаю одно, что мне удалось найти в справочнике фельдшера московского издания. Написано: трихинеллез, вызываемый паразитированием в организме человека трихинеллы спиральной, в природных условиях заражения диких животных. Кабаны, медведи, барсуки, волки, лисицы и другие происходят при хищничестве, при поедании трупов, павших от трихинеллеза животных, свиньи, кошки, собаки и другие животные инваризируются при поедании продуктов убоя, падали, содержащих личинки трихинелл. Около 95% случаев трихинеллеза у людей связано с употреблением не дикой кабанятины, а свинины. Еще одно заболевание – туляремия – острое заболевание, характеризующееся интоксикацией, поражением лимфатических узлов, покровных тканей и легких. Возбудителем туляремии является мелкая бактерия, устойчивая к низким температурам. Источники инфекции – зайцы, кролики, водяные крысы, полевики. Видите? Бог не желает нам зла. Он хочет оградить нас от болезней. Но он дает нам достаточно выбора, который можно употреблять в пищу здоровую. Посмотрите, даже если мы хотим есть мясную пищу, то, пожалуйста, из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя. В воде, в морях или реках тех ешьте. А те, у которых нет перьев или чешуи, в морях или реках или плавающих водах, из всего живущего скверны они для вас. Перья имеется в виду здесь в синодальном переводе плавники. То есть рыбу с плавниками чешуя можно есть. Птицу, курицу можно есть, утку, гуся, все это птица, ее можно есть. Достаточно мясных продуктов дал нам Господь. Зачем нам идти на ту территорию, которую Господь нам говорит, что это есть не полезно, не чисто? Зачем нам разрушать свой храм Святого Духа? Естественно, возникает вопрос. А не отменяет ли Господь в книге Деяний апостолов эти законы словами, что Бог очистил, того не почитай нечистым? Но вы знаете, как часто подобные слова используются вне контекста. Посмотрите, о чем говорит здесь этот текст? Текст здесь говорит, а начинается о том, что повествует нам о римском сотнике Корнилии, который видел ангела Божьего, вошедшего к нему и сказавшему ему, повелевшему ему послать за апостолом Петром. Петр же находится в городе Иопия, или это сейчас Яфа, и он находится на крыше, отдыхает, и вот здесь появляется ему, читаем, некий сосуд, как бы большое полотно, привязанная за четыре угла и опускаемая на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр сказал: «Господи, ничего никогда я не ел скверного и нечистого». Тогда в другой раз голос был к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды. И дальше написано: Петр заколол и ел. Может, было сказано: заколи и ешь. Нет, сосуд поднялся к небу. Именно поэтому Петр недоумевал. Посмотрите, ведь если бы у нас была ситуация, когда Петр так и заколол и ел, ну, это тогда было бы все понятно. Но после того, как Бог подержал этот сосуд перед ним со словами «три раза заколи и ешь, все, что Бог очистил, не почитай нечистым», но Петр так и это не попробовал, то он, естественно, написано, не удомевал, что значило это видение. Посмотрите, что Петру было недоумевать, если бы он таки наелся этих животных и утолил свой голод. Все было бы понятно. Но тут Петр недоумевал. И, естественно, когда он недоумевал, пришли мужи от Корнилия. Что означают эти слова? Здесь, как и во многих других местах, нам нужно понимать иудейские порядки и культуру. В иудаизме категорическим образом запрещалось всякое общение с язычником и проповедь ему всякого вероучения. Язычник должен был сам прийти. И то, мы вчера говорили, прежде чем язычник должен был прийти и обратиться в иудаизм, он должен был посидеть у входа в синагоги, потом постепенно идти по вот этой лестнице. А здесь Корнилию, Петру говорят, иди и проповедуй. Вот что означает, что Бог очистил. Согласно раввинским установлениям в фарисейском иудаизме, пребывать в доме у язычника категорическим образом запрещалось. Это было не кошерно. Почему? Дело в том, что на Востоке ты не можешь, как у нас в Америке, тут прийти и тебе там что-нибудь тебе подать. О, нет, спасибо, я не голодный. Здесь совершенно другое. Кто из вас, может, жил на Востоке, знает, что если вы не сядете и не покушаете с хозяином, то или чай хотя бы не попьете, то это будет оскорбление. Естественно, для евреев была проблема. Проблема в чем? Проблема в том, что даже если язычник подавал еврею абсолютно чистую пищу, то по раввинским установлениям еврей не знал происхождения этой пищи и посуды, на которой эта пища подана. Согласно раввинским установлениям, категорически запрещается, и на сегодняшний день запрещается, использовать одну и ту же посуду для мясных и молочных продуктов. Поэтому если сегодня к вам придет домой ортодоксальный еврей, даже по какому-то бизнесу, и ему что-то подадите, он вообще есть ничего не будет. Есть даже такие, которые воду у вас в стакане не возьмут. Вот это была проблема. И поэтому Бог сказал: Петр, иди к Корнилию. Сядь в его доме, ешь в его доме. То, что Бог очистил, не почитается нечистым. Естественно, тут возникнет вопрос. Ой, тогда, конечно, Корнилий ему сразу отрезал кусочек сала. Уверяю вас, происходило-то это в городе Кесарии. Естественно, где им на территории-то иудеи взять кусочек сала? Ну, разве что за Иордан сбегать в землю Гедаринскую, где там некоторые евреи свиней выращивали. Но контекст-то здесь очень понятный. Это не происходило в городе Киеве. Это происходило там, где не было продуктов свиноводства на этой земле. Хорошо. Что же тогда говорится в тексте 1 Коринфянам 10 глава, где сказано: «Все, что продается на торгу, ешьте без исследования». Ну, опять же, здесь надо нам видеть, какие слова употребляет Библия. Как вы думаете, хозяйки? Нужно ли много исследовать, если вы видите в магазине мясо? Вы сможете различить, это свинина или говядина? Или вам нужно особое исследование? Вот это слово «исследование», оно переводится с оригинала как исследование происхождения. То есть прежде чем еврей сядет за еду, он должен, во-первых, исследовать происхождение посуды. Поэтому язычника кушать нельзя. Во-вторых, он должен исследовать, как это животное было проверено. Мы вчера говорили с вами, вернее, в субботу, что, конечно, нельзя, и даже в Новом Завете нельзя есть с кровью. Но, кроме этого, система иудейской шхиты, шхита – это порядок забивания животных, включала многие дополнительные процедуры, которые производил раввин. И сегодня на кошерных мясобойнях раввин тщательным образом проверяет состояние внутренних органов и другие вопросы, делая исследование туши животных, и только потом ставит на ней печать кошерная. И поэтому ни один еврей сегодня не придет в супермаркет и не возьмет продукт, никакой продукт, даже вегетарианский продукт, если на нем в кружочке не будет стоять печать буква «Ю». Буква «Ю» означает, что проверено раввином, исследовано. Ну, извините, есть продукты, которые и так понятно, что там яблоки исследовать, и другие продукты. То, что в контексте послания Коринфянам имеется здесь в виду, очень четко. Вы понимаете, написано, если кто скажет вам, что это идоложертвенное, вот тогда не ешьте. В чем здесь проблема? Проблема в том, что по языческим ритуалам каждое очень большой честью для мяса будет, если сначала им в храме покормят какого-нибудь башка. Знаете, как куклы детки играются. Дай куколка покушает, потом я покушаю. Вот так и с божеством было. То есть это мясо выставлялось перед статуей идола, потом забиралось. Ну, естественно, на рынке, если приходишь, ну, если не знаешь, что делать. В чем проблема? Потому что, посмотрите, в Деяниях 15 глава мы говорили, что не воздерживаться от оскверненного идолами. И поэтому, что Павел здесь говорит? Если вам уже скажут, что это идоложертвенное, вот Деяние 15 глава. Воздерживайтесь. Но если вы не знаете, но вы видите, что это мясо чистое, ну то берите. Конечно же, кровь надо слить или высолить, об этом мы говорили с вами уже. И поэтому эти законы, Господь их очень конкретно говорит нам, чтобы уберечь нас. Посмотрите, как пророк Исаия говорит о том, что будет в конце этого мира, 66 глава. Ибо Господь с огнем мечом произведет суд над всякою плотью. Это когда будет? Это будет при втором пришествии Господа. Те, которые освящают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, мерзость и мышей. Все погибли. Меня часто задают этот вопрос. Ну что, если я употребляю свинину и люблю ее, неужели я теперь спасенный по благодати Божьей не спасусь? Посмотрите, не ко мне проблемы собрать, к Исаии имейте претензии. Он написал, я уверен, что это Дух Божий ему сказал. И поэтому апостол Павел, говоря Тимофею в 4 главе о том, что всякое творение Божье хорошо, имеет в виду не библейские законы, а вот эти вот раввинские установления. Да, действительно. Тут вы видите, какой текст. Отступят некоторые от веры, внимая обольстителям и учениям бесовским, запрещающим вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Здесь Павел адресует две крайности того времени. Запрет на вступление в брак – это было учение греческих философов-стоиков. Павел говорит, это бесовское учение. А запреты на определенную пищу – это были ортодоксальные фарисейские взгляды, которые требовали от человека кушать только то, что раввины считали чистым. О чем мы говорили. И сегодня это действует. Абсолютно чистое, приготовленную курятину – у вас из рук ортодокс не возьмет. Дескать, я не знаю, в какой это тарелке приготовлен, потому что ваша кухня не кошерная, потому что у вас на кухне, вы знаете, сегодня в ортодоксов, иудеев, на кухне два холодильника и две посудомойки, и два посудных шкафа для молочных и для мясных продуктов. Павел говорит, всякое творение Божье хорошо, если принимается с благодарением, потому что освящается чем? Словом Божьим. Освящается ли Словом Божьим заповедь «не есть чизбургер»? Нет, не освящается. А освящается ли Словом Божьим кушать свинину? Конечно же, это не по Слову Божьему. Понимаете, разница между традицией кашрута, которая существует в фарисейском иудаизме и до сегодня, и законами библейскими о чистой и нечистой пище. Господь дал нам эти законы для того, чтобы мы были здоровы. Кашрут дан был и создан был фарисеями для того, чтобы делать определенный нечестный бизнес. В те времена очень многие вещи объявлялись нечистыми, исходя из определенной экономической конъюнктуры. Ну, конечно же, самым такой серьезным возражением являются слова, которые часто цитируют Евангелие от Марка. Зачем все эти разговоры, если сам Иисус сказал, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Знаете, это очень серьезный вопрос. Но опять же, данный текст вырван из контекста истории. Посмотрите, о чем здесь идет речь. Речь здесь идет о том, что к Иисусу подошли фарисеи с книжниками, и увидев, что некоторых учеников его, евшись хлеб, нечистыми, то есть неумытыми руками. Интересно, да? Мы знаем дальше, что Иисус их обличает за это замечание. Так что получается, нам наших детей теперь не надо учить мыть руки перед едой, да? Что-то здесь явно не то. Не то заключается в том, что здесь есть вот это слово нечистое, и также слово осквернить. Это важные термины. Проблема в том, что есть два слова в иврите, которые переводятся на русский язык как омовение рук. Смотрите, как здесь употребляется и что здесь за контекст. Почему его укоряли? Написано: ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят не умыт тщательно рук, и придя с торга, не едят не омывшись, и другое многое, чего они привыкли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Что это такое? Ключ к пониманию этого текста заключается в словах «держась предание старцев. Евангелие от Матфея, 15 глава, повторяет эту историю. И там прямо написано, почему твои ученики не соблюдают предание старцев? Что это за предание старцев? Речь здесь не идет о санитарии и мытье рук перед едой. Речь здесь идет о так называемом обряде «не тилат едаем». Речь здесь касается ритуального омовения рук. Посмотрите на эту чашечку. Очень многие наши соотечественники в Нью-Йорке подходили и спрашивали меня о том, что это за чашечка. Они работали на уборках у ортодоксальных евреев в их домах. Они спрашивают, почему я должна вот эту чашечку наполнять до краев водой и ставить на тумбочку кровати. А дело здесь вот в чем. Дело в том, что всякий ортодоксальный иудей, проснувшись, должен совершить прежде всего ритуальное омовение вот таким вот образом, посмотрите, полить на кончики пальцев воду. Здесь недаром говорится, что это предание старцев. Предание старцев, у нас есть этот документ, это называется Мишна, кодекс фарисейских законов, который был окончательно отредактирован во втором веке нашей эры, то есть сразу через 100 лет после смерти Христа. И в этом кодексе есть разные разделы и трактаты. Есть такой раздел специальный, называется «Ядаем», то есть «Руки». И там перечисляется, я вам несколько примеров здесь привел, там перечисляется, что может осквернять руки. Посмотрите. Бред какой-то. А бред этот, к большому сожалению, пришел в иудаизм из персидской религии языческой зороастризм. В кодексе средневековых иудейских законов под названием Шульхан Арух прямо написано: по пробуждении своем необходимо сразу же окунуть кончики пальцев в нетилу, вот в эту чашечку, ибо злые силы скапливаются за ночь на кончиках пальцев. Их надо стрясти. Понимаете, Иисус, конечно же, не поддерживал такого предания старцев. К сожалению, таких суеверных ужасов накопилось и в иудаизме, и в христианстве православном, сколько угодно. В чем же проблема? Очень часто для нас непонятно тогда, а как же тогда быть с этими всеми ветхозаветными законами? Какие выполнять, какие не выполнять? Здесь все просто собрать. Посмотрите, как в следующей главе книги Левит рассказывается о другой нечистоте. Вы увидите разницу. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилям, если женщина зачнет и родит младенца, то она нечиста будет 7 дней. Знаете, меня что поражает вообще в православии? Когда мы говорим о том, что Бог до этого в 11 главе дает нам определенные указания, какая пища чиста и нечиста, диакон Кураев начинает смеяться и говорит, лопаточку возьми. Но извините, когда женщина имеет определенные периоды или когда речь идет о болезненных явлениях, связанных с кровотечением, она оказывается по православным канонам не может зайти в церковь. Где здесь логика? Объясните мне, пожалуйста. Когда эти законы, здесь очень конкретно описано, почему они даны. Человек в состоянии нечистоты не может зайти в храм, он не становится то грешным. Ритуальная нечистота была символом того греха, который пришел в мир, принеся смерть и болезнь. Поэтому в книге Левит с 12 по 15 тексты даются нам вот это, постановление о ритуальной нечистоте, при которой человек не может войти в храм. И здесь в этой таблице вы видите определенные характеристики. Во-первых, каждый тип имеет, вот смотрите во второй колоночке, определенный срок, который человек находится нечистым. И после этого есть определенный ритуал, который нужно исполнить не в церкви, а в храме. Собратья, сегодняшние молитвенные дома – это не храм. Поэтому я столько вопросов получаю от бедных, несчастных женщин, которые меня спрашивают, а могу я прийти в богослужение в определенный период? Извините, но это почему-то не считается Ветхим Заветом. Почему-то, когда конкретно у апостола Павла мы читали с вами, Ветхий Завет – это святилище. Вы видите, что эти законы не могут существовать без святилища. Но почему-то Ветхим Заветом это в православии не считается. А вот запрет, чтобы нам свое здоровье сохранить, не кушая всякое, чего не положено, это Ветхий Завет. Понимаете? Да, действительно, все эти символы, они указывали на то состояние, в которое человек попал в результате того, когда грех вошел в этот мир. И поэтому вы видите, все эти болезни, они связаны с тем, что Бог показывает эти последствия греха. Да, после грехопадения роды стали болезненными и опасными для жизни. Мужчина болеет, и вот поэтому все эти ритуалы, кстати говоря, вот эта нечистота, она касается и мужчин тоже. Вот, поэтому апостол Павел, комментируя эти слова, он говорит, что все эти законы указывают на то, что с одним человеком грех вошел в мир, и с грехом смерть, и смерть перешла во все человека, потому что в нем все согрешили. Но всякий раз, это очень важно, когда человек в те времена, израильтянин, очищался от своих нечистоты, он должен был принести жертву. Жертва указывала на кого? На Иисуса, который является нашим избавителем и исцелителем, и который даст нам новое тело в славном пришествии своем. Но что же касается вопроса осквернения и вопроса чистой и нечистой пищи, в книге Левит, 11 глава, нам не указано никакого ритуала очищения, если мы нарушаем Божью заповедь. Естественно, нарушая Божью заповедь, нам надо каяться. а не идти совершать какой-то очистительный ритуал. Посмотрите, если мы съедаем свинину, не написано, будешь нечист до вечера или 3 месяца. Съедая этот продукт, мы нарушаем и пренебрегаем Божьей рекомендацией. Поэтому Иисус, говоря и отвечая фарисеям на их вопрос о нечистых, немытых руках, он говорит: «Тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Вот, собратья, в чем корень проблемы. Мы привыкли идти так, как нас учит синагога, церковь, раввин, священник или пастор, и не задумываемся, насколько слова того или иного проповедника соответствуют Слову Божьему. Вот о чем сегодня я желаю, чтобы мы молились. Ибо Господь не будет спрашивать нас: «А кого вы слушали и кто вас научил?» Вот почему сегодня я постоянно обращаюсь к вам и говорю: приносите ваши Библии, смотрите на текст. Чтобы вы, кстати говоря, не ушли и не сказали: Болотников нас научил. Но чтобы вы увидели это в Библии и жили по принципам Божьим. Потому что Господь обещает нам и говорит, что блажены только те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право им на древо жизни и войти в город воротами. Знаете, если мы хотим войти в город воротами, Бог рекомендует нам поверить Ему. И говоря, соблюдение Божьих заповедей – это не акт заслужения спасения, это акт веры. Потому что если мы это делаем из страха или из каких-то других побуждений, Бог этого не желает. Бог желает, чтобы мы понимали, что все, что Он нам дает, Он дает в наше же благо. Только Он знает, что для нас является самым лучшим. Поэтому, если мы хотим войти в город воротами, если мы хотим пребывать в небесном Иерусалиме, Бог желает, чтобы мы поверили, что Его уставы являются тем самым лучшим, что Он желает для нас. Те из вас, кто желают поверить Господу и проверить на себе, это проверяется. Посмотрите, написано: вкусите и узнайте, как благ Господь. Нетрудно попробовать жить по Его закону. Вы увидите, как качество вашей жизни изменится. Если вы больны, может быть, не надо будет искать этого, как говорится, экстаза, чтобы получить исцеление. Попробуйте пожить по рекомендации Божьей. Увидите, как много ваших хронических заболеваний будут исцелены только через изменение вашего стиля жизни. Ибо Господь Бог наш есть любящий Господь, и Он не желает нам зла, а только лишь добра.